Часть вторая. Аполлоновская, фаустовская, магическая душа. Шестое. Душу античной культуры, которая избрала в качестве идеального типа протяженности чувственно-наличное отдельное тело, я буду называть аполлоновской. Со времени Ницше это наименование понятно каждому. Ей я противопоставляю фаустовскую душу, изначальным символом которой является чистое безграничное пространство, а телом — западноевропейская культура, расцветшая в X столетии вместе с рождением романского стиля на северных равнинах между Эльбой и Тахо. Аполлоновскими являются статуи обнаженных людей, фаустовским — искусство фуги. Аполлоновскими являются механическая статика, чувственные культы олимпийских богов, политически разобщенные греческие города, участь Эдипа и символ фаллоса. Фаустовскими — динамика Галилея, католически-протестантская догматика, великие династии эпохи барокко с их кабинетной политикой, судьба Лира и идеал Мадонны от дантовской Беатриче до заключения второй части Фауста. Аполлоновской является живопись, ограничивающая отдельные тела при помощи резких линий и контуров. Фаустовской — живопись, изображающая пространство при помощи светотени. Именно таково отличие между фреской полигнота и картиной масляными красками Рембрандта. Аполлоновским является бытие грека, который свое «я» называет телом и говорит об телесном имени — как об имени человеческой личности, и у которого отсутствует идея внутреннего развития, а следовательно, также действительная внутренняя или внешняя история. Это эвклидовское, рельефное, совершенно чуждое рефлексии существования. Фаустовским, напротив, является бытие, исполненное глубокого самосознания, созерцающее себя самое, культура личности, получившая свое выражение в мемуарах, размышлениях, исповедях. Стереометрия и анализ, массы рабов и динамомашины, стоическая атараксия и социальная воля к власти, гекзаметр и рифмованные стихи — вот символы бытия двух кардинально различных миров. В эпоху Августа, в местности между Евфратом и Нилом, заимствуя и наследуя формы далеких культур, но перетолковывая их по-своему, пробуждается магическая душа арабской культуры с ее алгеброй и алхимией, мозаиками и арабесками, халифатами и мечетями, священным ритуалом и кизметом. Пространство, я говорю теперь на фаустовском языке, есть абстракция, резко отграниченная от чувственных впечатлений данного момента. В аполлоновском языке, греческом и латинском, она не могла иметь для себя соответствующего термина. Равным образом, пространство чуждо аполлоновским искусствам. Античный рельеф, например, на метопах и фронтоне Парфенона, чисто стереометрически наложен на плоскость. В нем существует расстояние между фигурами, но нет никакой глубины. Напротив, ландшафт Лорена есть только пространство. Все частности должны здесь служить утвержденному пространству. Все тела обладают только атмосферным, перспективным значением, как носители света и тени. Импрессионизм есть обесценение телесности в пользу пространства. Это мироощущение фаустовской души должно было привести ее пору ее младенчества к архитектурной проблеме сводчатого покрытия мощного собора, устремляющегося ввысь от портала до глубины хоров. Таково было обнаружение ее переживания глубины. Напротив, античная телесная архитектура вполне исчерпывается типом периптера, могущего быть охваченным одним взором, и крайне материальным фактом трех ордеров колонн. То же самое мы будем находить повсюду. К какому бы обнаружению обе души ни стремились в искусстве, религии, политике, мышлении, поступках. Язык достигнутых ими форм всегда является символом осязательного единичного тела в одном случае и бесконечного пространства в другом. Античная культура начинается поэтому с величественного отречения от наличного, богатого, живописного, крайне сложного искусства, которое не могло быть выражением ее новой души. Возникшее около 1100 года раннедорическое искусство геометрического стиля кажется рядом с крито-микенским суровым и простым, на наш взгляд даже бедным и отсталым. Доказательством служит гомеровский эпос. В его представлении щит Ахилла микенской работы со множеством изображений происходит от богов. Панцирь же Агамемнона строгий и простой, выкован людьми. Стремление к бесконечному таилось в глубине северного ландшафта задолго до того, как в нем появился первый христианин. И когда пробудилась фаустовская душа, она одинаково пересоздала в духе своего основного символа и древнегерманское язычество, и восточное христианство, как раз в тот момент, когда из текучих народностей готов, франков, лангобардов, саксов вышли физиономически строго характеризованные единства немецкой, французской, английской и итальянской наций. Эдда сохранила нам это раннее религиозное выражение фаустовской души. Она получила внутреннюю законченность как раз в тот момент, когда аббат Аделон из Клюни начал движение, преобразовавшее магическое восточно-арабское христианство в фаустовскую западную церковь. Около 1000 года перед фаустовской религией открывались две возможности: принять и пересоздать магическое христианство отцов церкви или сообщить дальнейшее развитие германским формам. Доказательством существования этой второй возможности служит Эдда. Вальгалла была создана под впечатлением классиков и апокалипсиса, несомненно, в эпоху после Карла Великого. Фригга — Мария, Сигурд — Спаситель. Стихи Эдды изображают мировое пространство. Мы не находим ни в одной поэзии более мощной картины сокрушения всего телесно ограниченного бытия. Античный эолийский дорический эпос представляет безусловное утверждение чувственного мира бесчисленных единичных вещей и погружение в этот мир. Бесконечное пространство, которое благодаря своему трансцендентному пафосу требовало преодоления именно этого наивного мира, пространство, которое не дано глазу, но должно быть завоевано, создал для себя высокую поэзию силы, не связанной ничем воли, стремление преодолевать и ломать препятствия. Сигурд есть воплощение победы западной души над ограниченностью материи и наличных вещей. Никогда не существовало ритма, который раскрывал бы такие необъятные пространства и дали, какие раскрывает этот северный ритм. Идти к несчастью и беспредельно, мужи и жены на свет родились, и мы оба, прибудем вместе, я и Сигурд. Перевод Верховского. Ударение гомеровского стиха — это легкий шелест листьев в солнечный полдень, ритм материи. Аллитерация и рифма, подобно потенциальной энергии в картине мира современной физики, это задержка напряжения в пустоте, безграничном, далекие ночные грозы на вершинах гор. В ее волнообразную неопределенность разрешаются все слова и вещи. Это словесная динамика, а не статика. В ней дают себя знать цвет Рембрандта и инструментовка Бетховена. Здесь ощущается безграничное одиночество, как родина фаустовской души. Что такое Вальгалла? Она была неизвестна германцам эпохи переселения народов и даже эпохи меровингов. Она была создана проснувшуюся фаустовскую душою, несомненно, под влиянием антично-языческого и арабско-христианского мифа обеих древних южных культур, которые всюду проникали со своими классическими и священными книгами, со своими статуями, мозаиками, миниатюрами, со своими культами, ритуалами и догмами. И несмотря на это, Волгалла парит где-то по ту сторону осязаемой действительности, в далеких, темных фаустовских пространствах. Олимп находится на действительно греческой земле. Рай отцов церкви и Корана есть волшебный сад где-то в пределах магической вселенной. Волгаллы нет нигде. Со своими неуживчивыми богами и великанами она теряется в бесконечном, как грандиозный символ одиночества. Зигфрид, Парсифаль, Тристан, Гамлет, Фауст — суть самые одинокие герои всех культур. Одиночество — свойство западной души. Мы читаем в Парсифале Вольфрама удивительный рассказ о пробуждении внутренней жизни, тоска по лесу, загадочная жалость, невыразимая покинутость — вот фаустовские черты. Всякий их знает. В Гётовском Фаусте повторяется этот мотив со всем его глубоким значением. «В порывах радостно могучих рвался в леса я и поля, и новое средь слез горючих мне открывалась земля». Перевод Фета. О таком мироощущении ничего не знает ни Аполлоновский, ни магический человек, ни Гомер, ни евангелист Иоанн. Высшее достижение поэзии есть то чудесное утро Страстной Пятницы, когда герой, пребывающий в разладе с Богом и самим собой, встречает благородного Гавана. «Что, если Бог окажет мне помощь?» И он отправляется к Севриценту. Это сердце фаустовской религии. Нам понятно чудо Евхаристии, присоединяющее причащающегося к мистическому обществу, к церкви, которая одна только способна дать блаженство. Из мифа о священном Граале и его рыцарях нам понятна внутренняя необходимость северногерманского католицизма. В противоположность античным жертвам, приносившимся каждому отдельному божеству в его храме, здесь появляется одна бесконечная жертва, которая ежедневно, повсюду повторяется. Это фаустовская идея, созревшая в IX-XII столетиях, в эпоху Эдды, хотя ее уже предчувствовали такие англосаксонские миссионеры, как Винфрид. Ее окаменелым выражением служит собор, на высоком алтаре которого совершается таинство. Античный космос, рисующийся в образе множества отдельных тел, требует соответствующего мира богов. Таков смысл античного политеизма. Одно мировое пространство, будет ли оно ощущаться магически алхимической или динамически фаустовской душой, требует единого бога восточного или западного христианства, двух религий под одной и той же маской. Зевс — человек. Более того, он — тело. Аттическая пластика сообщила окончательную форму Афине и Аполлону, подобно тому, как органные фуги — кантаты и пассии Щуца, Гаслера и Баха нашли выражение для идеи протестантского бога. Начиная с изобилующей образами Эдды и современных ей легенд о святых, и вплоть до Гёте совершается процесс, обратный тому, который совершался в античности. Там идущее все дальше и дальше атомизирование божественного начала. Так что для римлян Юпитер Латиарис и Юпитер Феретриус обозначают два совершенно различных божества, каждое из которых требует своего, особого культа. Здесь единый бог, который все более и более отождествляется со всеединым пространством. Вся магическая небесная иерархия, раскрытая церковью и подкрепленная весом ее авторитета, от ангелов и святых и до лиц Троицы, становится все более бесплотной, все больше и больше бледнеет, и черт, великий антагонист мировой драмы, незаметно исчезает из круга фаустовских идей. Еще Лютер запускал в него чернильницей, а теперь протестантские богословы давно уже обходят его стыдливым молчанием. Одиночество фаустовской души не мирится с дуализмом мировых сил, Бог есть все. В 17 веке эта религия перестает удовлетворяться художественными формами живописи, и инструментальная музыка становится единственным и совершеннейшим средством религиозного выражения. Мы вправе сказать, что католичество и протестантизм относятся друг к другу, как алтарная живопись и оратория. Уже вокруг германских богов и героев протянулись широкие пространства, загадочные сумерки, они погружены в музыку, не непременно в музыку кольца Нибелунгов. Вокруг них сумерки и ночь, ибо дневной свет ставит границы глазу и создает таким образом телесные предметы. Ночь освобождает от тела, день убивает душу. У Аполлона и Афины не было никакой души. На Олимпе царит вечный свет ясного южного дня. Аполлоновский час — высокий полдень, когда спит великий пан. На Волгалле нет света. Уже в Эдде чувствуется та глубокая полночь, которая окружает рабочий кабинет Фауста, кладет тени на афорты Рембрандта, в которой теряются звуки бетховеновской музыки. Вотан, Бальдур, Фрейя никогда не имели эвклидовского образа. Мы не можем сотворить никакого образа и никакого подобия их и веданских богов-индийцев. Эта невозможность освещает вечное пространство и сообщает ему значение высшего символа, между тем, как телесные подобия низводят его до простого окружения, принижают, отрицают. Пространство не есть мир близкого, мир видимого глазом. Этот глубоко почувствованный мотив лежит в основе иконоборчества ислама и Византии, и то, и другое относится к VII веку, а впоследствии также протестантского севера. Не был ли также иконоборчеством созданный Декартом антиевклидовский анализ пространства? Античная геометрия конструирует дневной мир чисел. Теория же функций есть подлинная ночная математика. Ночным, пусть это будет только внутренняя, душевная ночь, является также чувство покинутости. Античный человек никогда его не знал. Он был, по словам Аристотеля, общественным животным. Его жизнь достигала своего кульминационного пункта днем, в обществе, на площади. Индийская же душа, напротив, никогда не освободилась от этого чувства. Оно отличает Сократа от Будды и Руссо. Светотень Рембрандта, метафизически обозначающая одиночество, безграничную потерянность души в мировом пространстве, впервые нашла для себя выражение в жутких коричневых и серых тонах северного мира богов. Она просвечивает ночи последних квартетов Бетховена с их скорбными зорницами. Она сквозит в безутешной грусти музыки Тристана и затем быстро блекнет в запоздалой, случайной и малодоступной лирике мировых столиц Бодлера, Верлена, Георге и Дрёма.